9.1.5. Старый индиктовый способ счета лет. В связи с пасхальными циклами сделаем отступление, которое имеет отношение не только к датировке Никейского собора, но и к исторической хронологии вообще. Речь пойдет о хронологических способах фиксации дат, точнее о способах счета лет. Сегодня мы настолько привыкли к летоисчислению по одной и той же неизменной эре, что часто не отдаем себе отчета в том, что такой способ счета лет не является вещью простой и само собой разумеющейся. Обозначая текущий год четырехзначным номером, мы в силу привычки уже не осознаем чрезмерности использования столь большого числа в повседневном счете лет. Тем более, что современный человек, 10 лет своей жизни проводящий на школьной скамье, в общем-то привык к большим числам. Они уже его не пугают, как в старые времена, когда понимание больших чисел и даже просто умение записать их на бумаге было достоянием лишь узкого круга образованных людей. Но даже и сегодня мы часто отбрасываем в обиходе две первые цифры в обозначении годов. Например, говорим и пишем 98-й год вместо 1998-го или 99-й вместо 1999-го и так далее. Нетрудно понять, что счет по неизменной эре не был и не мог быть первым изначальным способом записи дат. Люди средневековья просто его не поняли бы в своей подавляющей массе. А способ летоисчисления, доступный лишь узкому кругу образованных лиц, бессмыслица. Точнее, такой способ мог, конечно, использоваться в узкоспециализированных сочинениях, скажем, по древней астрономии. Но присутствовать на страницах древних летописей он не мог, поскольку летописи писались для того, чтобы быть понятными всем или почти всем. Ведь события прошлого, в отличие, скажем, от астрономических законов и наблюдений, всегда были интересны очень многим, в частности правителям, деяния которых и их предков описывались в летописях. Правители совсем не обязаны были обладать специальными познаниями в науках. В средние века, например, они были иногда просто неграмотными. Даты в летописях должны были быть понятны также и писцам правителей, монахам в монастырях и так далее. А значит, и способ записи дат должен был соответствовать обиходному способу летоисчисления, употреблявшемуся всеми вокруг. Как, кстати, происходит и в наши дни. Указанные обстоятельства, неумение древнего и средневекового человека в своей массе обращаться с большими числами, хорошо видно хотя бы на примере истории денежных величин. Известно, что в средние века денежные единицы были гораздо крупнее, чем сегодня, а денежные суммы, исчисляемые в таких единицах, соответственно, гораздо меньше, чем в наше время. Скажем, денежные жалования на Руси в 17 веке могли исчисляться одним-двумя рублями или даже долей рубля в год. В 19 веке это были уже десятки рублей в месяц, а в 20-м – сотни и тысячи или даже миллионы. Далее. С 16 до 19 века в России ходили полушки, то есть четверти копеек, или 1/400 часть рубля. Это существенно уменьшало масштаб чисел, выражающих денежные суммы. Сегодня полушек уже нет. Ну и так далее. Масштаб денежных сумм, с которыми людям приходится иметь дело в повседневной жизни, в среднем увеличивается по мере повышения возможностей населения обращаться с большими числами. Сегодня используются карманные калькуляторы. А средневековые люди в своей основной массе с денежными суммами, выражаемыми большими числами, иметь дело просто не могли. По той простой причине, что больших чисел они не понимали. Следовательно, они не могли иметь дело и с большими числами в летоисчислении, а потому не могли пользоваться счетом лет по неизменной эре. Такой счет лет мог появиться лишь на достаточно высокой ступени развития человеческих знаний. Выскажем гипотезу. По-видимому, переход к летоисчислению по неизменной эре был в значительной степени вынужденной мерой. К ней пришлось прибегнуть по неволе, когда человечество столкнулось с практически непреодолимыми трудностями в установлении хронологии давно прошедших событий. То, что такой способ представляется нам сегодня естественным и простым – результат привычки, выработанный в течение последних нескольких столетий. Возникает важный вопрос: какие способы записи дат могли использоваться в действительно старых документах? Имеется в виду оригиналы, а не редакции или подделки 17 века. Ответ известен. Одним из самых распространенных способов был отсчет лет от первого года воцарения правителя. Такой прием действительно широко применялся в древности и в средние века. Он до сих пор применяется, например, в Японии. Там и ныне летоисчисление ведется от начала правления японского императора. С точки зрения хронологии, такой способ очень мало что дает. Если уже забыто, когда именно правил упомянутый в летописи царь. Чтобы осмыслить подобную дату, необходимо сначала определить время правления царя. Или же сопоставить его одному из уже известных и датированных царей древности. Далеко не всегда это можно сделать надежно и обоснованно. И в любом случае нужно иметь достаточно большой запас вот таких вот датированных царей. То есть уже протянутую в прошлое хронологическую шкалу. Если такой шкалы нет, то датировки по годам правления в старых хрониках становятся для нас просто немыми. Именно с таким обстоятельством и пришлось столкнуться средневековым хронологом.